В эфире радио «Свобода. Лицом к событиям». Сегодня программа выходит в записи. Веду ее я, Елена Фанайлова. В обществе «Мемориал» дни памяти Натальи Истемировой, правозащитника и журналиста, убитой в Чечне 15 июля 2009 года. Фильм «Чечня. Война без следа» и выставка плаката «Бесконечная история. Насилие и безнаказанность на Северном Кавказе», подготовленная чешской неправительственной организацией «Человек в беде». Документальный фильм француженки Мари Луазо о Чечне через 20 лет после начала Первой Чеченской войны в России был показан впервые. Фильм получил главную премию на Международном фестивале документальных фильмов о правах человека «Один мир» в Брюсселе. В фильме три мира. Это мир официального Грозного, города, который пытается стереть свою память о войне и свою национальную историю. Город культа Рамзана Кадырова. Второй мир – это мир чеченских матерей, которые до сих пор ищут тела сыновей. Некоторые поиски длятся уже 19 лет. И мир новых жертв за фасадами прекрасного возрожденного Грозного.
Слова благодарности нашему великому патриоту, нашему национальному лидеру, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что мы действительно помним и никогда не забудем те самые трудные дни, которые были у нашего народа, и как нас поддержал наш президент Владимир Путин.
Так выглядит мир под руководством Рамзана Кадырова. А вот мир людей, которые приходят в комитет против пыток к независимым юристам и рассказывают, как их близких пытали совсем недавно.
Посмотрите, как они его пытают, вот это все. Палец даже отрезать ему на ноги. Вот таким образом они добиваются того, чего они не делают, не заставляют.
Этот случай, он, конечно, жуткий, но я вам могу сказать, что хотя бы дети живые. К сожалению, в большинстве наших случаев люди просто не возвращаются после этого. У нас даже интересно, знаете, какая забавная ситуация. Человек пропадает, молодой человек, родители начинают искать, пропал, похитили, все исчез. Звонят, слава Аллаху, он в тюрьме. Я серьезно говорю, я не шучу. Слава Аллаху, он в тюрьме. Когда он попадает в тюрьму, он хотя бы будет жив. И через какое-то время он, возможно, вернется. Но, к сожалению, такое бывает не всегда. Очень многие не возражаются. Вот это господин Апти Алаудинов. Угу. Начальник полиции, заместитель министра внутренних дел.
Вот это важно, что сделано. И можно внести маленький, просто норм. И маленький, ты понял? А вот, я не знаю, это я
Правитель сказал, вы понимаете, про какого правителя речь? Вы понимаете, что это не сами делают, что это посыл властей идет? Начальник полиции дает команду начальнику РУВД.
Они только хотели работать ради своих детей. Их обувать, одевать.
Когда ты узнала о пропаже своих дочерей?
Участковый позвонил, султан. Ты что, так свободно сидишь, живешь без ничего? Твоей дочерей нету. Мол, здесь море кровь и осколки от пули. Тогда я удивилась, я сказала, может, я приеду? это участков. Они работали в мойке Гёген. Тогда я поехала, дочери, оттуда мы туда поехали. Все у них, которые они жили, почти все перевернутые были. Ну, потом они помыли там, кровь вымыли и осколки забрали оттуда. Тогда нам сказали, мол, военные машины заехали, около 10 штук. И они, мол, сказали их помыть машины. И у них там начали крики, плакали, орали друг друга. После этого мы ничего не знаем.
С героями фильма мы еще встретимся на протяжении этой передачи. А пока предлагаем вам фрагменты «Круглого стола», который прошел на открытии выставки плаката, посвященной Наталье Истемировой и еще 12 жертвам нового чеченского режима за последние годы. «Круглый стол» ведет Светлана Ганушкина, правозащитник, председатель комитета «Гражданское содействие», член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека.
Вы видите эти изображения, это почти комиксы. Но в каждом из этих комиксов, которыми мы привыкли к этому жанру относиться почти как к юмористическому детскому, рассказана какая-то трагическая история. Во всех этих 12 случаях, в их расследовании, в помощи людям, которым еще можно было помогать, принимали участие наши коллеги. Это дела, которые мы знаем очень хорошо, и это наши товарищи, с которыми мы всегда поддерживали самые тесные отношения. Случаи все очень яркие, а на самом деле таких случаев очень и очень много. Это далеко не единственные 12 случаев. Таких аналогичных случаев сотни и, может быть, даже тысячи. Я не буду долго занимать ваше внимание своим вступлением. Я хочу только сказать, что цепь насилия продолжается, она не прервана. И наш долг, наша обязанность перед памятью Наташи продолжить работу, ту работу, которую так самоотверженно вела Наташа, которой посвятила свою жизнь и за которую она отдала свою жизнь. Насилие охватывает не только Северный Кавказ. Оно распространяется и дальше. И вот неделю назад, в прошлую пятницу, в Москве был похищен и исчез Заурбек Жамалдаев, гражданин России, житель Чеченской Республики, который был в 2007 году арестован по сфабрикованному обвинению. Год провел в тюрьме, и его непрерывно продолжали, его и его семью продолжали преследовать. Он провел несколько лет в Польше. В 2013 году он был депортирован из Польши. Преследования продолжались. Недавно его жена была задержана и сказала, что он находится в Москве. И вот 8 числа он был похищен. Он предупредил о том, что за ним ездит какая-то машина, что его преследуют, но его товарищи его не уберегли, он оставил телефон нашей организации, и мы найти его не можем. Работы у нас еще много. И я хотела бы сейчас попросить Александра Черкасова, председателя Совета правозащитного центра «Мемориал», рассказать о том, как идет расследование, в частности, вот по делу об убийстве Наташи Истемировой.
Когда мы узнали, что Наташа убита, мой коллега Олег Петрович Орлов заявил об ответственности за это преступление Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики. Кадыров пытался судиться и с мемориалом, с Орловым, но в итоге, как мы знаем, это ему успеха не принесло. Но одно дело – ответственность руководителя за все, что происходит в республике. Другое дело – установление заказчика, организаторов, исполнителей преступления. Первые месяцы казалось, что следствие расследует все возможные варианты, все возможные версии. Что ж, это их работа. Нас допрашивали о самых разных возможностях и версиях. Но нам казалось, что следствие движется в естественном пути. что могут быть, может быть расследована версия о причастности силовиков, чеченских силовиков к этому похищению и убийству. Оказалось, однако, что где-то через полгода, в начале 2010 года, в следственную группу сверху из руководства Следственного комитета поступила единственно верная версия и доказательства к этой версии. Единственно верная версия заключалась в том, что Наташу убили боевики, конкретно боевик Алхазур Башаев, и мотивом было то, что Наташа про этого Алхазура Башаева, что он других своих односельчан вербовал в боевики, писала весной 2015 года. Тут вообще-то можно было и насторожиться, потому что вся информация, которую публикует правозащитный центр «Мемориал» из Чечни, она лишена персональных подписей. Неизвестно, кто готовил какой материал. А то, что именно Наташа занималась этим делом, можно было бы установить из материалов, из черновиков, которые были у нее в компьютере, изъятым в ходе следствия. Но были также спущены в следственную группу и доказательства. Кавычки очень жирные, потому что два доказательства. Найден был пистолет, из которого было совершено убийство, и найден был отдельно глушитель от этого пистолета. Пистолет был найден не просто так, а в тайнике, вместе с милицейским фальшивым удостоверением на имя Алхазура Башаева, куда была вклеена фотография Алхазура Башаева. Один следователь, который узнал про такую чудную находку, спросил, а там явка с повинной, им написанная, не лежала ли? Впрочем, спросить у Башаева ничего было нельзя, потому что к тому моменту он уже числился убитым. Он вроде бы был убит осенью 2009 года в Чеченских горах, и ничего возразить бы не смог. Но и отдельно в Грозном, в гараже, была найдена машина, на которую Наташу якобы увезли, и в багажнике глушитель к этому самому пистолету, орудию убийства. Эти доказательства спустили в следственную группу из руководства Следственного комитета, оттуда они поступили из управления ФСБ и МВД по Чеченской Республике. Вроде бы все, дело раскрыто, но мы, друзья, находимся в 21 веке. А в деле лежали еще и другие материалы. Дело в том, что Наташа сопротивлялась. Ее приходилось похитителям удерживать, когда они ее везли из Чечни в Ингушетию. В результате на ее одежде остались потожировые выделения одного из похитителей, который ее держал. А у нее под ногтями, под ногтевое содержимое, частицы кожи тех, кто ее похищал. Она сопротивлялась, царапалась. И то, и другое было подвергнуто экспертизе следственной группы не очень, впрочем, тщательно, но тем не менее. И эти материалы, профили ДНК, лежали в уголовном деле. А Алхазур Башаев имел родственников. В частности, один его двоюродный брат, Анзор Башаев, за несколько недель до убийства эмигрировал из России, выехал через польскую границу в Европу и затем оказался во Франции. И к 2001 году удалось по законам Франции и Швейцарии, присутствия юриста, взять образец генетического материала у Анзора Башаева, двоюродного брата Алхазура, и по методикам, которые используются в Российской Федерации, сделать профили ДНК Анзора Башаева и сравнить их с лежащими в уголовном деле. Материалы были переданы лучшим специалистам, какие есть в России, в Ростов. Результат следующий. Нет никаких оснований утверждать, что Башаев каким-либо образом причастен к убийству Наташи и имеет отношение к каким-либо из вещественных доказательств, нам очень тяжело удалось получить доступ к отдельным материалам дела. Адвокаты потерпевших не получили доступ к полным материалам дела. Через суд не удалось этого сделать. Ознакомились только с отдельными томами.
Из этого рассказа, который на самом деле типичен как рассказ о расследованиях, мы можем сделать вывод о безнаказанности того насилия, которое происходит на Кавказе. Об его истоках я попрошу рассказать Олега Орлова.
Выставка о преступлениях. Хочу еще раз подчеркнуть. За каждым из этих комиксов лежит большая и серьезная исследовательская, юридическая, правозащитная работа представителей различных правозащитных организаций. Все эти случаи, представленные на выставке, очень хорошо документированы. В одних случаях представители правозащитных организаций знакомились полностью с материалами уголовных дел, представляя интересы потерпевших. В других случаях представители правозащитных организаций выступали в качестве защитников на судебных процессах, когда защищали людей, которых обвиняли по явно сфальсифицированным обвинениям. В третьих случаях мы занимались мониторингом судебных процессов и внимательно следили за тем, что там происходит. Поэтому за каждым словом, за каждой фразой, представленной на этих рисунках, есть факты, документы и наша работа. Вот преступления, о которых здесь идет речь, были совершены в последние годы. Заметим, 7-14 годы. И важно при этом понять, что это все не отдельные эксцессы, что все эти преступления – часть большой системы организованного, безнаказанного, незаконного насилия со стороны представителей государства на Северном Кавказе. В ходе чеченизации конфликта в 2003-2007 годах вот эта машина, это право на беззаконное насилие постепенно передавалось от федеральных силовых ведомств местным формированием, вначале незаконным, потом становившимся законными, прокремлевским, чеченским формированием. И так называемые кадыровцы были одним из видов таких формирований. Потом они в ходе конкурентной борьбы смогли уничтожить своих конкурентов и, по сути дела, присвоили себе монопольное право на такое беззаконное насилие. С самого начала они были достаточно автономной частью этой большой общей системы государственного незаконного насилия и государственного обеспечения безнаказанности. И затем в 2004-2006 годах этих кадыровцев государство стало пытаться инкорпорировать в официальные силовые ведомства, прежде всего в МВД и во внутренние войска. И парадоксальным образом оказалось, что их автономность от этого отнюдь не уменьшилась, а наоборот резко возросла. Более того, люди, связанные с этой машиной, этой системой незаконного насилия в Чеченской Республике, оказались участниками преступлений, совершаемых не только за пределами Чечни, но уже и за пределами России, стенд по Умару Исраилову, того один из ярких примеров этого. Но заметим, часто, подчас, ясно и очевидно, откуда растут ноги у этого преступления. Известны заказчики подчас, известны, по крайней мере, организаторы, но они спокойно уезжают в Чечню, где нет никакой для них угрозы, и они спокойно от любого уголовного преследования продолжают там находиться. Машина этого беззаконного насилия используется для подавления любого инакомыслия в Чеченской Республике. И заметим, вот стенд Руслана Кутаева, дело Руслана Кутаева, это ярко иллюстрирует. Но аппетит приходит во время еды. И уже теперь, к сожалению, мы можем говорить, что есть серьезные основания считать, что люди из силовых ведомств Чеченской Республики оказались замешанными в убийстве одного из лидеров оппозиции в Москве, Бориса Немцова. Таким образом, борьба с инакомыслием с помощью этого незаконного насилия отнюдь не ограничивается только Чеченской Республикой.
Наверное, самое чудовищное преступление последнего времени, которое встряхнуло все общество, это было убийство Бориса Немцова. И сейчас я хочу передать микрофон адвокату семьи убитого политика Вадиму Прохорову.
Я полагаю, что следы и от этих преступлений Натальи Истемировой и убийства, и убийства Бориса Немцова, по-видимому, ведут куда-то в один источник. Я полагаю, что следы эти, безусловно, ведут в Грозный. Напомню, что по делу об убийстве Бориса Немцова было задержано, и сейчас они находятся в Лефортово, 5 лиц. Все выходцы из Чечни, и все, в общем, никто из них нельзя его отнести к боевикам, к исламистам, к ИГИЛ, кому-то еще. Это люди, ну, некоторые из них так просто из достаточно близкого окружения Рамзана Кадырова. Например, Заур Дадаев, тот человек, которого сейчас следствие, с моей точки зрения, не безосновательно подозревает в совершении данного преступления, он, собственно говоря, офицер батальона «Север», близкий человек к не только к Руслану Мухутдинову, но и к Руслану Геремееву. А вот этот господин, с которым следствие пока, во всяком случае, еще мечтает пообщаться, это просто человек из самого ближайшего окружения Рамзана Кадырова. Это двоюродный брат Адама Делимханова, депутата Государственной Думы от Чечни. Ну, известен инцидент с золотым пистолетом, который у него там выпадает из кармана периодически в ходе разных конфликтов. И племянник Сулеймана Геремеева, сенатор от Чечни, то есть это просто представитель, в общем-то, высшей элиты нынешней Чеченской Республики. И именно в его отношении Рамзан Ахматович сказал, ну как, где-то вот, я напомню, скрывается, но что же ему делать. 22 апреля нами, адвокатами, но и моей коллегой Ольгой Михайловой, которая много работает вот с Европейским судом по правам человека, было заявлено известное, появившееся в СМИ ходатайство, которое, кстати, вовсе не сводилось к допросу Кадырова, хотя такое пожелание там содержалось, ну, а в основном об этом передали. Мы просили следствие дать ответ на несколько вопросов, и в том числе допросить ряд лиц, которых мы полагали было бы полезно допросить при расследовании данного преступления. Это Руслан Геремеев, заместитель командира батальона «Север», непосредственный начальник и, собственно, соратник Заура Дадаева. Это начальник РУВД по Шелковскому району Ваха Геремеев. Это командир батальона «Север» Алибек Делимханов. Это выше указанный уже Адам Делимханов, депутат Госдумы. Это Сулейман Геремеев, сенатор. И, наконец, это Рамзан Кадыров. И был поставлен ряд вопросов, из которых главным, я считаю, следующий. Имеются ли факты, свидетельствующие о противодействии следствию со стороны высших должностных лиц Чеченской Республики и силовых структур, расположенных на территории Чеченской Республики? Вот как раз этот вопрос, как один из главных, в числе других, мы задавали следствию. И надо же такому случиться, что 22 апреля около 3 часов дня, если мне память не изменяет, мы подали это ходатайство, оно начало свой путь по коридорам СКР, путь на самом деле не близкий, 2-3 дня занимает поступление бумаги из приемной на набережной Академик Туполева туда, куда, значит, полагается непосредственно следователю. И вот ровно в этот же вечер глава Чечни выступил со своим знаменитым заявлением о том, что если силовики, федеральные силовики проводят какие-то операции, то они обязаны согласовывать с руководством Чечни, а иначе открывать огонь на поражение. Ну, собственно говоря, мы ответ на свое ходатайство, на свой вопрос получили в тот же вечер, причем непосредственно от самого господина Кадырова. Оказывается ли противодействие на территории Чеченской Республики? Мне кажется, что это самый такой внятный, вменяемый и четкий ответ. Кстати, мягко сказать, сильно не порадовавший, насколько мне известно, многих федеральных силовиков, но это уже как бы отдельный разговор. Ну, было бы странно, если бы они радовались, когда глава одного из субъектов федерации предлагает открывать огонь на поражение, если с руководством данного субъекта не согласованы те или иные операции. Забегая вперед, скажу, что на наше ходатайство было отдано ответ, удовлетворено только в части допроса Руслана Геремеева, которого, правда, невозможно допросить, поскольку он неизвестно где. А вот насчет, оказывается ли или нет противодействия на территории Чеченской Республики, это относится к тайне следствия. Ну, тоже, в общем, лучше не скажешь.
Мы все, наверное, видим по телевидению постоянно картины расцветшей Чечни, где все счастливы, все довольны жизнью, и все прекрасно. И я должна сказать, что это производит впечатление на наше население, на наших граждан, и также и на Западе. И все труднее и труднее становится добиться того, чтобы те, кто находится в опасности в Чечне, на Западе получили убежище. Ну, я вот вам рассказала об одном примере, когда такой депортированный чеченец, который, собственно, ни в каких особых преступлениях не был замечен, исчез, и едва ли нам удастся здесь его найти. О том, что происходит в Чечне, хорошо знает руководитель комитета против пыток и сводной мобильной группы в Чечне Игорь Каляпин.
Я сейчас впервые вижу вот эту выставку, впервые вижу эти плакаты. Вот, вижу, что, по крайней мере, вот три дела из тех, что здесь представлены, это дела, по которым работали наши юристы, являясь представителями потерпевших. И вот Зарема Гайсанова, пропавшая в 2009 году, после того, как была задержана полицейскими, лично Рамзаном Кадыровым, как он сам в этом признался, исчезла бесследно. Абдул-Язид Асхабов, после того, как был задержан полицейскими, исчез бесследно. Ну вот, Руслан Кутаев, к счастью, жив, хотя и находится в местах лишения свободы за преступление, которое он явно не совершал, и это понятно было всем. В том числе судье, который его судил, в том числе прокурорам, которые его обвиняли. То есть вот нужно было просто видеть этот процесс. Это там Кафка нервно курит в сторонке, извините за выражение. То есть это был просто театр абсурда абсолютный, где всем все совершенно очевидно. Вот, где было совершенно очевидно, что... Там наркотики, за которые Кутаева посадили, их даже поленились подбросить. То есть их вообще не было. Не было задержания, не было полицейских вот этих, которые его якобы задерживали. То есть дело не просто сфальсифицировано, оно, его даже не фальсифицировал никто. Оно просто было написано от корки до корки, вот как некий фантастический роман, совершенно никак не привязанный никаким реальным событиям.
Удовольствие надолго, а вот это не успеешь.
К сожалению.
К сожалению, да. Поэтому надо набраться силы и терпения.
Ну? Я преступлений не совершал. Что это есть подложное дело. Правда должна быть в любом случае выявлена. И я думаю, я надеюсь, что это произойдет. Ну, если не произойдет... Ничего страшного. Если не сегодня, это произойдет завтра. Ну, может быть, эту оценку будут давать наши дети. Я пригласил своих мальчиков, чтобы они видели меня вот здесь. Ну, чтобы они видели и других тоже. И они должны это запомнить. Они должны это держать в уме. Они должны знать, что завтра должно наступить. Обязательно должно наступить.
Приговор. Именем Российской Федерации от 7 июля 2014 года, город Рус-Мартан. Совершено преступление, которое является тяжким по степени общественной опасности. При таких обстоятельствах, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств по делу, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы и не находит оснований для назначения более мягкого вида наказания. Суд приговорил признать Кутаева Руслана Вахамгиевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года без штрафа, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Я, в принципе, понимал и предполагал, что меня ведут к реальному сроку. Ну что, будем дальше. Будем дальше. Сражаться, воевать. Ничего не поменялось, все нормально. Ладно. Ирис, жду тебя.
В конце недели встретимся.
Добро. Хорошо. Давай. Давай, ты к нам будете. Давай, что на масане дерево сходи. Ами, дерево сходи. Давай,
давай. Я хочу обратить внимание ваше на то, что сейчас со стороны властей Чеченской Республики ведется очень активная такая пропагандистская кампания, опять же, которой доктор Геббельс мог, наверное, только позавидовать, Вот, потому что отрицается вообще вот все, что только можно. А при этом высшие должностные лица Чеченской Республики совершенно не стесняются откровенно врать, придумывая либо искажая те факты, которые на самом деле являются очевидными, свидетелями которых были сотни людей. Происходит это просто каждый день, происходит это в средствах массовой информации. И несмотря на неоднократные наши обращения в разные органы и прокуратуры, и Следственного комитета, и суда, то есть мы никоим образом призвать этих людей к ответу в какой-либо форме не можем. И когда меня сюда и постоянно озвучивается идея, совсем недавно... герой многих комиксов, вот этих, которые здесь присутствуют, нынешний, новоизбранный или новоназначенный, уж не знаю, как правильно сказать-то, руководитель чеченского парламента, господин Даудов, он не так давно сказал, что я вообще не понимаю, чего делает в Чеченской Республике комитет против пыток, они пытками занимаются, пусть их ищут где-нибудь в другом месте. В Чечне их сейчас точно нет. Когда-то были, когда тут были российские войска, а сейчас-то какие тут у нас пытки? И действительно, нам часто в качестве то ли вопроса, то ли претензии говорят, что вы там работаете, вы вроде как юристы, а где хоть один приговор? Почему приговоров нет? Где факты? И я, когда пошел сюда, я подумал, что, наверное, мне не стоит сейчас здесь рассказывать в очередной раз скучные цифры про то, сколько было незаконных постановлений об отказе возбуждения уголовного дела, которые там наши юристы отменили в судах, сколько было раз судом, чеченским судом, установлена неэффективная работа следственных органов по этим делам. Я, наверное, просто так коротенько расскажу про одно свежее совсем дело 15-го года, про события, которые произошли буквально 18 марта 15-го года. Зачитаю, что нам человек рассказал сразу после этих событий, и расскажу, почему этот человек неделю назад попросил нас этим его делом больше не заниматься. Меня вновь увели в кабинет, где пытки продолжились. Меня избивали и пытали дальше. Кто бил, я не видел, так как на мне была надета маска. На следующий день, 20 марта 2015 года, утром, меня вывели из кабинета и на улице посадили в машину, черного цвета, не тонированную. Вместе со мной в автомобиле сидели двое полицейских, оба одеты в камуфляж. Одного из сотрудников звали Альви, он, насколько мне известно, был оперуполномоченным. Они повезли меня в следственное управление Следственного комитета к следователю Соболю. Соболь допросил меня в качестве свидетеля, и после этого отвезли в УРЧ, где я забрал свои вещи и смог поехать домой. Это так происходил допрос свидетеля по уголовному делу. Поскольку человек после этого всего оказался в больнице, и уже будучи в больнице обратился к нам, мы начали проводить по этому делу стандартную работу, мы опросили свидетелей, в том числе родственников, которые эпизодически там присутствовали и это все наблюдали. Мы привезли этого человека сюда, в Москву. Мы провели экспертное исследование, то есть заключение врача, медицинского исследования, химического исследования, которые подтвердили, что те телесные повреждения, в частности борозды, которые остались на мизинцах, это действительно электротравмы, что эти электротравмы имеют металлизацию, то есть мы таким образом получили подтверждение того, что человек действительно подвергался пыткам электротоком, там на спине у него еще есть следы от воздействия электрошокера, такие характерные, тоже с характерной металлизацией, отличающиеся от мизинцев. Так вот, неделю назад этот человек попросил, вот мне буквально вчера передали от него заявление, в котором он просит прекратить работу по его делу. Вот. Ну и мои сотрудники, которые здесь вот присутствуют, они, он отказался письменно писать, что же произошло, почему он отказывается, вот, но устно нашим сотрудникам объяснил, в чем дело, и вот я просто зачитаю выдержку из их справки, где они пишут, что по прибытии в город Аргун Аюб и его жена сообщили нам следующую информацию, что сегодня по прибытии их в заводской отдел при МВД по городу Грозному на них было оказано серьезное психологическое давление в связи с подачей Каляпиным Игорем Александровичем заявление о преступлении, совершенном в отношении Аюба. Описывать людей, оказывавших давление, а также в точности то, что они им говорили, Аюб не стал. Однако сообщим, что сотрудники полиции возили его и его родственников, брата, сестру и жену, в два места, находящихся в Грозном, в том числе к Аптиналаудинову. Со слов Аюба, Аптиналаудинов сначала разговаривал спокойно, говоря, что они поступили неправильно, обратившись в комитет против пыток, а затем Аптиналаудинов перешел на грубый резкий тон, стал жестко угрожать Аюбу и его родственникам, в частности, угрозы адресовались брату Аюба. Также Аптиналаудинов, со слов Аюба и его жены, сказал Аюбу и его родственникам, что он, Аналаудинов, дословно, кавычки, уничтожит весь род Аюба, включая даже детей, если Аюб не заберет заявление из комитета против пыток и не сделает так, чтобы работа по этому заявлению была прекращена. Со слов Аюба и его жены, Аптиналаудинов подкрепил свои слова об истреблении их рода клятвой в случае, если они не выполнят поставленные ими условия. Аюб также добавил, что они пробыли в городе Грозном до вечера, и в течение всего дня с ними общались многие другие сотрудники полиции, смысл общения с которыми сводился, опять же, к необходимости отказаться от сотрудничества с комитетом против пыток.
Ну, это Чечня. А в Дагестане Таня Лакшина, директор, да, ну, руководитель представительства Human Rights Watch в Москве.
Это выставка, необычная, яркая выставка, которую в мемориале в памяти Наташи разместили сегодня. Она называется «Бесконечное насилие». Ну, с авторами ты не поспоришь, но если бы у меня была возможность ее переназвать, я бы, наверное, не стала пользоваться словом «бесконечное». Потому что то, чего пыталась добиться Наташа, то, чего, наверное, мы все и многие другие пытаемся добиться все эти годы, это чтобы этот цикл насилия, системного насилия, безобразного насилия закончился. И я надеюсь, что это получится. Когда, ну, совсем буквально незадолго до Наташиной гибели мы с ней говорили о том, чтобы хотелось вот сделать такого по работе, и чтобы хотелось сделать вместе, и у Наташи была совершенно навязчивая идея сделать большое исследование по ситуации женщин в Чечне, и в частности о том, как чеченские власти принуждают женщин носить платок, принуждают их следовать определенному дресс-коду, определенным нормам. И Наташа очень хотела это сделать. У нас были огромные планы на этом месте. Наташа погибла, и где-то, ну, чуть больше, чем через год после ее гибели, Human Rights Watch этот доклад выпустил и посвятил его ей. Так вот, Дагестан – это тоже было одно место, одна тема, которую Наташа очень сильно интересовала. Значит, это был, соответственно, 2009 год, и мемориал тогда вот только начал очень активно работать в Дагестане, а Human Rights Watch даже не приступал и собирался приступить. И Наташе было очень интересно поработать в месте, которое вроде бы рядом, которое вроде бы понятно, но которое принципиально другое. Чечня к лету 2009 года уже сформировалась как своеобразный тоталитарный анклав, как государство внутри государства, где вместо закона Российской Федерации, вместо права существовала одна норма, существует до сих пор, называется «Рамзан сказал». В соседнем же сопредельном Дагестане тоже похищали людей, тоже исчезали люди, тоже были внесудебные казни. И ситуация стремительно ухудшалась и ухудшалась на глазах. Но она была не столь законсервировавшейся, как в Чечне. В ней наблюдалась достаточно серьезная динамика, и казалось, что на это можно повлиять. И Наташа очень хотела в работе по Дагестану поучаствовать, и не успела. Вот у нас вышел буквально только что, пару недель назад, доклад по Дагестану «Война без войны», в котором описываются такие проблемы, по которым всю свою профессиональную жизнь работала Наташа, как похищение людей, как пытки, как внесудебные казни, как проблемы и сюжеты, представленные на этих стендах, на этой выставке. Но описана еще и несколько другая система. Система, которая на самом деле меня поразила вот своим характером такого бессмысленного конвейера. Эта система называется в Дагестане вах-учет, то есть учет ваххабистов. Но официально он называется профилактический учет по статье «Религиозный экстремизм». Значит, что на самом деле происходит? С определенного момента мусульмане-салафиты, в Дагестане мусульман-салафитов меньшинство, но это меньшинство очень динамичное, в общем-то растущее, воспринимаются сотрудниками правоохранительных органов и, в принципе, властями как сочувствующие вооруженному подполью, или как просто пособники, или даже как участники. И людей ставят на специальный учет. То есть регистрируют как религиозных экстремистов. Регистрируют как... В регионе используется термин ваххабиты. Вот что с этими людьми... Да, как их регистрируют? По какому принципу? По принципу того, как они одеты. Но если это мужчина, вот есть ли у него борода? Если речь идет о женщинах, носит ли она хиджаб? И вот что случается с человеком, когда он попал на этот учет? Его не то чтобы вот сразу похищают, начинают пытать и убивать. Просто у этого человека заканчивается нормальная жизнь. Его непрерывно задерживают, его останавливают на блокпостах, его останавливают сотрудники полиции, они понимают, что человек находится в списке. И далее его с ним необходимо работать. Что значит работать? Таких людей регулярно допрашивают. Регулярно это несколько раз в месяц, иногда несколько раз в неделю. С них регулярно снимают отпечатки пальцев. Их регулярно фотографируют. Вот зачем сотрудникам правоохранительных органов одного и того же человека нужно в течение года 15 раз фотографировать и 15 раз у него, который уже находится в базе данных, снимать отпечатки пальцев, это никому не ведомо. Но зачем-то это проделывается. У многих этих людей также принудительно берут образцы на ДНК. Они все знают людей, которые изначально на этом учете состояли, которых вот таким образом дергали, которые потом оказались похищены, на которых потом повесили уголовные дела, вполне серьезные, связанные с деятельностью вооруженного подполья, которых потом пытали, которых потом посадили. То есть их собственная судьба дальнейшая более не менее очевидна. И жить, конечно, так нельзя. И поэтому совершенно неудивительно, что последние месяцы мы столько слышим о жителях Северного Кавказа и, в частности, Республики Дагестан, которые отправляются в Сирию, которые присоединяются к ИГИЛ. И красочная, на самом деле, мощная пропаганда ИГИЛ, она на очень благодатную почву ложится в Дагестане, особенно среди молодежи. И начинают люди, молодые ребята, воспринимать ИГИЛ как единственную реальную, сильную альтернативу коррумпированному, дисфункциональному, порочному государству. Государству, которое не дает им жить нормальной жизнью. Вот это вот очень важно понимать. И, наконец, сейчас в Дагестане происходили спецоперации в населенных пунктах, которые по жесткости своей, по ужасу, можно сравнить разве что с определенными реалиями, с определенными спецоперациями времен Второй Чеченской войны, по которым как раз так много работала Наташа. И здесь, конечно, в первую очередь хочется сказать о спецоперации в поселке Временный, недалеко от села Гимры, в горах Дагестана, где, вот когда мы слышим слово «спецоперация», да, может, мы там думаем «один день», «два дня», «три дня». Нет, спецоперация во Временном продолжалась примерно 2,5 месяца. 18 сентября поселок был оцеплен сотрудниками силовых структур, военными, сотрудниками спецслужб. Там были как местные, так и федеральные сотрудники. 19-го они вошли в село, провели, ну, такую тотальную зачистку, полную фильтрацию всего населения. А дальше мужчин, фактически всех, из села просто выгнали. А да, во время фильтрации еще были увезены в непонятном направлении 6 человек, и один из этих людей так и не нашелся. То есть он до сих пор остается исчезнувшим. Ничего о его судьбе не известно. А остальных как-то потом в разных местах отпустили, выбросили силовики. Ну, дали им возможность вернуться. Так вот, мужчинам просто по окончании фильтрации было сказано: «Вы уходите». Как уходить? Женщины, дети. Ну, женщины и дети, хотите, берите с собой, хотите, оставляйте, дело ваше, но вы здесь совершенно не нужны. Там большие семьи, горное село. Ну, вот как ты выведешь жену, там, 5 детей? Куда ты их денешь? Сразу, в один день. Никакого предупреждения, естественно, сделано не было, да, и более того, он говорил, что это, ну, на несколько дней. На несколько дней. Мужчины вышли, женщины и дети остались. Несколько дней растянулись на неделю, потом растянулись на 2 недели. Примерно через 2 недели уже все оставшееся население, вот тех самых женщин и детей и стариков, начали тоже потихоньку из села выдавливать. Ну, люди и сами уходили. Страшно, там где-то рядом стреляют. Каждый день происходят обыски, каждый день дома переворачивают вверх. Ну, действительно страшно. Кто-то все равно оставался. Люди боялись за свои дома, за свою собственность, там сидели. Ну, наконец, все, видимо, терпение силовиков лопнуло, и всех, кто там оставался, ну, довольно мало уже народу, принудительно просто вывели за границу села и сказали, что тут вот будут боевые действия, к вечеру или там завтра, самое позднее, вы сможете вернуться. Но они смогли вернуться через 2,5 месяца после начала спецоперации. То есть вернуться они смогли уже в ноябре. И вот когда эти люди вернулись в ноябре, ближе к зиме, они поняли, что вернуться-то они вернулись, только дома у них уже больше нет. А некоторые дома, больше десятка, просто были взорваны. Они были сровнены с землей, от них вообще не осталось ничего. Другие были сильно повреждены. В общей сложности больше 40 домов очень сильно пострадало во Временном в результате этой спецоперации. А те, которые не были повреждены, вроде бы они оставались жилыми, были очень сильно разграблены и как-то изувечены. Я сама попала во Временный в январе уже этого года. Мы вот с Олегом Петровичем и еще коллегами из мемориала сделали попытку туда проехать в сентябре, вскоре после начала спецоперации. Не смогли, нас не пропустили силовики, а потом еще показали по телевизору в новостном сюжете, в прайм-тайм, там, в 7 вечера, что мы такие ужасные, пытались проникнуть в зону спецоперации для того, чтобы показать содействие, естественно, вооруженному подполью, и помешать работе силовых структур. Но доблестные сотрудники силовых структур, они все поняли про наши намерения, не пропустили нас туда, а боевики все равно были убиты. Дальше показан большой взрыв. Где этот взрыв? Что этот взрыв? Ну, вот такой был интересный сюжет. Вот в январе я в результате туда все-таки проехала и, честно говоря, испытала абсолютный шок. Я до этого довольно много выезжала в командировки на восток Украины, где вот была, к несчастью, совсем война. И вдруг ты в Дагестане, в котором вроде как нет войны, почему, собственно, война-то без войны, да, попадаешь в село, которое выглядит как зона боевых действий, только что случившихся, которое просто разнесено, вот, разнесено полностью, в котором нет инфраструктуры, которое совершенно нежилое. И это происходит как бы без войны. И, конечно, это ситуация, в которой люди не могут жить нормальной жизнью. И пока это не прекратится, пока ровно то, что пыталось остановить Наташа Вестемирова, не будет остановлено, в регионе, в Дагестане, шире на Северном Кавказе, ситуация будет ухудшаться. А популярность таких группировок, как ИГИЛ, запрещенных в Российской Федерации, и не только в Российской Федерации, по понятным причинам, будет расти. И это очень плохая новость. Это очень плохая новость для России и гораздо шире. Это, в принципе, очень плохая новость для мира, для человечества.
Василий Банк, независимый эксперт. Ну, я хотел уточнить, по вашему мнению, вот убийство Вестемирова и Немцова будет все-таки раскрыто или нет? И в перспективе вот это событие, которое на Кавказе, будет какой-то законность наведена там? Или, по-вашему, сколько надо ждать? 100 лет? 200?
Не случайным образом 1 сентября 2014 года не в случайном месте в Варшаве президент Германии произнес отчетливые слова: нельзя потакать агрессору. Я не буду говорить, что вся немецкая пресса обрушилась на господина Гаука. Это не так. Но очень значительная часть стали объяснять, стали возмущаться таким намеком государственного лица Германии, ну, формального главы Германии, в том, что он, вот видите ли, хочет забыть агрессию против Советского Союза, вот видите ли, он портит отношения с Россией, ну и так далее. И это не единственный пример, потому что 60 очень видных немцев, экс-руководителей на государственном уровне и знаменитых ученых прямо сказали: нельзя ссориться с Россией. Понимаете? Ну, если нельзя, тогда нельзя. Тогда я кончу свое бурное выступление украинской поговоркой: бачили очі, що купували, вижте, хоч повелазьте.
Это было заключительное выступление Сергея Ковалева, старейшего российского правозащитника, в обществе «Мемориал» на открытии выставки памяти Натальи Истемировой. «Бесконечная история. Насилие и безнаказанность на Северном Кавказе». Редактор и ведущая программы «Лицом к событию» Елена Фанайлова.
Власть пытается закрыть Россию, запретить общественную активность, заткнуть рот критикам и недовольным. Не первая попытка в русской истории. В программе «Дежавю» на радио «Свобода» принимает участие литературовед Михаил Шенкер, историк Юрий Цурганов, журналист Леонид Велихов. В пятницу, 18:30.
Значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, в которой вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».